Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 26 августа, пятница. Сегодня мы будем говорить вот о чем. В Славянске снарядом разрушен до основания химический техникум. Мариуполь и окрестности накрыли пожары. И украинские власти сообщают о 200 уничтоженных российских десантниках в Киеве. 25 августа впервые в истории произошло отключение Запорожской атомной электростанции от украинской энергосети. Об этом сообщил Энергоатом, отметив, что это стало результатом пожара на отвалах вблизи атомной станции из-за обстрелов российскими войсками. Два работающих блока из шести станций стали невидимыми для украинской энергосистемы. Украинская власть оккупированного Энергодара заявила, что в городе пропал свет. Обесточенными оказались также Мелитополь, Херсон и другие населенные пункты Херсонской области, захваченные Россией. Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир помочь вернуть Украине контроль над ЗАЭС и обеспечить доступ МАГАТЭ к станции. По его словам, отключение от сети могло привести к радиационной аварии, если бы не сработали автоматика и персонал станции. На следующий же день, 26 августа, Укрэнерго сообщила, что восстановила две поврежденные российскими обстрелами магистральные линии. Сейчас работающие для собственных нужд Запорожской атомной электростанции. Также стало известно, что Путин согласился на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По данным Bloomberg, она может состояться 5 сентября. Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что россияне будут делать все, чтобы миссия не доехала до объекта. Сегодня в студии мы поговорим о том, что произошло на ЗАЭС вчера и чем могло закончиться для Украины. Почему Путин согласился на визит миссии МАГАТЭ на станцию на следующей неделе? И что будет, если миссия по каким-то причинам не попадет на объект? Нашими гостями будут военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины Сергей Грабский, бывший глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков и Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Пишите ваши вопросы, реплики в комментариях в чате украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые трансляции нашего эфира. Также работает наш Вайбер. Номер его традиционный, плюс 38-095-151-9505. Он работает в текстовом режиме.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Возле Солидара, Бахмута и Кадемы в прошлые сутки военные России пытались наступать. Атака была отбита. Огонь и танковый огонь. Агрессор продолжал вести вокруг Бахмута и на северо-востоке, и на юге. На промежутке от административной границы Луганской области до Бахмута обстрелы велись по Иванодаревке, Серебрянке, Григоровке, Татьяновке, Звановке, Раздольному. На Авдеевском направлении обстреляли позиции Украины возле Нетайлова, Невельского, Водяного, Красногоровки, Новобахмутовки и Опытного. Про штурмовые действия россиян Генштаб здесь не сообщает. Под Славянском российские военные, по выводам Генштаба, заняты удержанием своих позиций. В прошлые сутки из танков и артиллерии они обстреливали позиции армии Украины в районах Норцевки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного. Славянский снарядом разрушен до основания химический техникум. Вот такая там сегодня утром была картина. Донецкая область остается самым трудным фронтом, но держать оборону Украине нужно одновременно на многих. К танкистам, которые защищают сейчас от российских захватчиков Запорожье, съездила моя коллега Евгения Назарова.
Без экипажа не будет танка. Будет просто купа железа. У нас за всего, из юга, из запада, из востока, зо всіх куточків країни, хлопці. І немає різниці, хто говорить по-російськи, хто говорить по-українськи, хто говорить суржиком. Так як є, так і є.
У танка якась ім'я є? Для себе якось його називаєте?
Хмельницький орлик. Він дуже швидко прилітає і дуже швидко робить для наших нежданих гостів подарунки. Так, що ми його назвали так, орликом. Получаємо дані і ведемо в вогонь по супротивнику. Сили в нас, звісно, не рівні проти них, але правда за нами, і ми переможемо. Так як перемогли пару днів назад їхній новий танк. Все залежить від дій всього екіпажа. Не від одного, не від двох, а від всього. Від командира, від наводчика, від механіка. І тоді виходить успіх. Ми підбили його, він стояв в посадці. Ми попали з першого пострілу в лучну, він хотів від'їхати. Ми провели другий залп по ньому, ще раз в нього попали. А третім вже все, він вже їхати не міг. Наводчику Ніколаю, іншому водій хлопець, дуже хороша людина, 24 роки, механіку-водителю Андрію, 40 буде, мені 56, ну, рахуйте, нашому екіпажу більше 100 років був призваний до лав армії ще радянської і опинився в танкістах. Мені сподобалось. І я залишився. Продовжив далі службу. Одне время віддихав. Спочатку війни пішов добровольно. Тому що вони несуть на нашу землю біду. Нашим батькам, матерям, дітям, жінкам. Всім українцям і всім європейцям. І щоб поняти це все, треба побачити самому і пройти це. Я би не хотів нікому побажати цього, тому що гірше, ніж війна, немає нічого.
А Мариуполь и окрестности накрыли пожары. Вчера, по сообщению мэрии города, огонь распространился на все левобережье из-за того, что своевременно не потушили пожар на заводе «Сателлит» и в микрорайоне «Восточный».
Кошмар, там вообще уже ничего не видно. И дальше, дальше, дальше. Ветрюганище просто ужасный.
Россия создала 21 фильтрационный лагерь в одной только Донецкой области. Исследователи Ельского университета опубликовали доклад по фильтрационным лагерям оккупантов. Каким выводом пришли исследователи, расспросим моего коллегу Александра Марченко. Он с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй.
Приветствую.
Саша, ну ты в начале июня готовил материал для нас о фильтрационных лагерях. Что-то новое узнал в этом докладе?
Ну, на самом деле, многое из того, что есть в докладе, уже озвучивалось, но есть и детали, о которых стоит рассказать. Вот исследователи Ельского университета рассматривают вот эту фильтрацию не как что-то вот сформировавшееся непосредственно во время конфликта, а как систему, и систему, которой готовились. По их данным, есть признаки, что места для фильтрации готовились еще до начала масштабного вторжения, буквально где-то за 2-3 недели. А после этого и география только вот расширялась за счет оккупированных территорий, прежде всего касается Юго-Донецкой области, территории Мариуполя и вокруг него. Также отмечается, что вот Россия и раньше использовала фильтрацию в обеих чеченских войнах, а также во время агрессии против Грузии в 2008 году. И также вот если говорить об этой самой системе, то исследователи определили 4 вида объектов, которые используются. Это места так называемой регистрации, например, это блокпост или отделение полиции, место содержания, например, вот в школе безымянном, о котором мы раньше рассказывали. Также это место допроса и место заключения для тех, кто не прошел проверку. Часто многие из вот этих вот пунктов выполняют по нескольку функций. Если говорить уже о местах, то в докладе упоминаются практически все те же населенные пункты, о которых мы вот говорили еще в начале лета. Это Безымянная, Казацкая, Мангуш, Никольская. Это как раз там фильтрационные лагеря создавались после боев за Мариуполь. Донецк, Макеевка, Буга, Старобешево, Докучаевск. Там, по всей видимости, как раз готовились еще до масштабного вторжения, так как эти территории были оккупированы еще начиная с 2014 года. Также вот стоит сказать о двух Еленовках. Одна в Бахмутском районе, это колония номер 52. Там содержат тех, кто не прошел фильтрацию. Но речь идет о тех, кто не является военнослужащими. То есть это родственники, это проукраинские какие-то активисты, журналисты. Вторая Еленовка, это известная нам, которая находится в Новарском районе, 120-я колония. И там в основном содержатся именно украинские военнослужащие. Однако есть тут информация, что там содержатся и волонтеры, например, которые выводили людей из оккупированного Мариуполя.
Саша, в отчете говорится, что есть много свидетельств того, что в этих местах нарушаются многие элементы международного права. Ну, что именно фиксировали свидетели, что это такое, как там, ну, попросту говоря, нарушают права людей?
Ну, в этом исследовании в основном рассказывается о тех свидетельствах людей, которые прошли фильтрацию, или же они фильтрацию не прошли, но их со временем обменяли. Кстати, вот сейчас на кадрах это как раз вот школа Безымянном, это весной еще были сделаны видео, вот так в таких условиях содержались там люди. Все, кстати, вот эти люди, которые рассказывают в этом докладе, они говорят о жестоком, бесчеловечном отношении, о переполненности мест содержания, об отсутствии доступа к санитарии какой-либо, о недостаточном количестве еды, воды, о том, что отказывают в медицинской помощи, а также о том, что используется изоляция в качестве наказаний. Да, в принципе, долгое содержание людей где-либо без каких-либо законных причин, это уже является военным преступлением. И также очень много в докладе различной информации о пытках, физическом, психологическом насилии. Вот зачитаю одно из свидетельств, которая есть вот в докладе, как пример. Вот 40-летний Вадим, который раньше работал в государственной компании в Мариуполе, рассказал в марте, как его пытали в Безымянном. Солдаты-сепаратисты допрашивали его жену после того, как узнали, что она лайкнула страницу украинской армии в Фейсбуке и нашли в ее телефоне квитанцию с донатом на ВСУ. Он попытался за нее заступиться, но его повалили на пол и избили. Потом, когда он пришел в себя, его уже отвели в отдельную комнату и уже допрашивали непосредственно его. Также задавали очень много вопросов, и там уже его били током. Это вот одно из свидетельств. И таких свидетельств там достаточно много. Еще один важный момент исследований именно в этом докладе – это судьба украинских детей. Указывается, что очень многим детям пришлось пережить все это вместе с родителями и также в таких же вот нечеловеческих условиях. Также фиксировали случаи разделения семей, родителей, которые вот не смогли пройти фильтрацию, либо они там были военнослужащими. Их отправляли вот в колонию, в заключение, а детей либо с кем-то передавали на подконтрольную Украине территорию, если люди ехали там в сторону Запорожья, либо же их вообще отправляли в Россию, и по большей части судьба их неизвестна. Также вот есть информация о том, что дети, их родственников вообще не смогли найти, вывозили в Россию, и более чем 400 из них уже передали в российские семьи. Вот исследователи призывают Россию, связанные вот с ней ее силы марионеточные, предоставить все-таки представителям ООН и международным гуманитарным миссиям, ну, немедленный доступ к вот всем этим местам содержания людей.
Спасибо, Саша. Александр Марченко, мой коллега, был с нами на прямой связи. В оккупированной Кадиевке, это бывший Стаханов, уничтожено около 200 российских десантников, которые дислоцировались в местной гостинице «Донбасс». Эту информацию озвучил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Те, кто смотрит трансляцию радио «Донбасс Реалии» на YouTube или в Фейсбуке, могут видеть сегодняшние фотографии здания гостиницы. Нанесение удара системами «Хаймарс» подтверждают пророссийские сообщества в социальных сетях. Я напомню, что по данным главы Луганской областной военной гражданской администрации, там погибли около 200 российских десантников в результате украинского удара по оккупированной Кадиевке. Ну, наверное, на оккупированной территории она более известна под названием «Стаханов». Российские военные весной похитили в Харьковской области агрария. При этом не забрали его документы, просто бросили их в доме. Мужчину никто не видел с апреля. Брат похищенного рассказал, как оккупанты вывозят гражданских из захваченных сел.
У него в паспорте место народження, місто Орск, Оренбургська область. Три військових зайшли на подвір'я, брата забрали. Моя думка, що його вивезли до Росії. В них пункт, що треба шукати там партизанів. Процедур, як шукати цивільних, яких насильно вивезли окупанти, сьогодні немає. Батька після закінчення інституту відправили на Урал, місто Орск, Оренбургська область. Це був 86-й рік. А в 87-му році там народився мій брат Дученко Сергій. Тобто у нього в паспорті місце народження, місто Орск, Оренбургська область. Ну, паспорт йому видавали вже в місті Лозова, паспорт громадянина України. Він мешкав у селі Байрак Балаклійського району Харківської області. Він там працював в маленькому аграрному хазяйстві. Він був агрономом з 2021 року. І в лютому він поїхав в це село, щоб готуватися до нового сезону. В це село зайшли російські військові, які створили з цього села буферну зону. Тому що є, ну, якщо на карту подивитися, то Балаклія знаходиться на одній стороні Сіверська Донця, Барак на другому. Вони з'єднуються мостом, і цей міст якби є стратегічним, через нього можна потрапити от на сторону, перейти через Сіверський Донець. Почалися обстріли, ніхто не знав, що робити, і так склалося, що він почав в цьому селі перечікувати. Десь 19 березня ми з ним останній раз ввечері балакали, і він планував 20 березня виїжджати з села. 4 квітня повідомлення. Одна дівчина, у якої сестра в Байра. Вона каже, що такого-то хлопця, молодого, який схожий по опису на мого брата, забрали росіяни. Три військових зайшли на подвір'я, брата забрали, дали йому дві фляги з водою, сказали, на, неси. Він каже, а далеко нести? Неси. А бабуся одна, яка там, ну, сусідка, вона каже, хлопці, що ви робите? Куди ви їх ведете? Вони кажуть, ви їх більше не побачите, так що все, йдіть, не мішайте. Потім сусід зайшов в хату, він побачив, що паспорт, водійські права і телефон лежали в хаті. Тобто вони не забрали документи мого брата, коли його забирали. В них якась така от, не знаю, задача або пункт, що треба шукати там партизанів і людей, які от допомагають нашим Збройним силам. Позиція в нього була проукраїнська, просто ми з ним, коли розмовляли, я кажу, слухай, ти там тихо будь, ти ж розумієш, що вокруг тебе ходять озброєні люди, там чоловіки, хлопці зникали, ну, дуже часто. Моя думка, що його вивезли до Росії. Ну, Харківська область, вона на півночі граниче з Російською Федерацією. Це Білгородська, Курська, Брянська область. Процедур, як шукати цивільних, яких насильно вивезли окупанти, сьогодні немає. Їх Росія не показує. Тобто вони розуміють, що військовополонених вони показувати можуть, а цивільних вони не показують. Вони цю інформацію якось прячуть, вони не будуть її публікувати.
С нами Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. Господин Грабский, здравствуйте.
Добрый день, студия.
Вчера достаточно интересная такая новость появилась, ее сообщило американское издание The Wall Street Journal. Там сообщается о том, что администрация президента США Байдена планирует в предстоящие недели объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины, назначить генерала, который будет отвечать за поставку помощи и подготовку украинских военных. Отмечается в издании, что объявление военной операции означает ее официальное признание, также указывает на то, что США планируют долгосрочное финансирование поддержки Украины и участие в этом американских военных. В частности, за это их могут вознаграждать. Поясните, пожалуйста, что это значит, что американцы будут воевать на территории Украины? Зачем вот эта вот долгосрочная военная миссия? Что это такое за инструмент?
Ну, во-первых, ни в коем случае. Ни один американский солдат не будет принимать участие в боевых действиях на стороне Украины в ближайшей перспективе, как минимум. А что касается этой долгосрочной миссии, вы знаете, это нечто подобное тому, чем я занимался, собственно, в Ираке в миссии НАТО, когда создавалась определенная структура, которая занималась целенаправленной подготовкой целых блоков силовых структур иракской армии, и мы в этом принимали участие от офиса премьер-министра до полицейских подразделений и до подготовки сержантов. То есть, естественно, такая структура, она требует и определенного бюджетного наполнения, и интеллектуального наполнения, и материального обеспечения, и ресурсов. Поэтому такая миссия является для нас очень важным элементом дальнейшего увеличения нашей боеспособности. Более того, эта миссия, знаете, добавляет мне энтузиазма и оптимизма в плане того, что нужно понимать, что через эту миссию будут проходить и пакеты помощи, которые предусмотрены в рамках ленд-лиза. То есть таким образом мы можем уже сегодня утверждать, что вопрос ленд-лиза – это вопрос решенный, и он просто требует времени. Мы понимаем, что, знаете, сегодня нельзя говорить, что вот все, завтра ленд-лиз пойдет, потому что сейчас используются другие инструменты, но для именно организации именно такой методичной, последовательной работы, долгосрочной, такая и миссия, и ленд-лиз, они как бы являются компонентами одной и той же цепи, которая и одного процесса, который предусматривает одно, всемирную поддержку украинской армии в обозримой перспективе. То есть, суммируя, могу сказать так, что говорить о том, что Запад устает от Украины, имея такие факты, ну, это по меньшей мере повторение нецелесообразных или глупых российских нарративов.
Сергей, ну а вы в Ираке физически находились для того, чтобы тренировать иракских военнослужащих, или это было вне иракской территории? Как это будет происходить в Украине? Это какие-то украинские такие центры или места для тренировки украинских военнослужащих, или это может быть и в Польше, и в других странах Европы?
В моем случае, да, я находился непосредственно в Ираке, в Багдаде, и я был старшим украинского персонала, и как бы был награжден за активное участие в этой миссии международными наградами. А в данном случае, еще раз повторю, мы не можем просто копировать ситуацию иракскую на ситуацию украинскую, поэтому ни в коем случае ни один американский солдат не появится на территории Украины, но в этом и нет, собственно, никакой потребности. Уже сегодня мы протестировали возможность обучения наших ребят в Британии. К этой программе обучения уже присоединяются постепенно канадцы, присоединяются представители скандинавских стран, Великобритания и Соединенные Штаты продолжают это обучение. Таким образом, речь идет, конечно же, о граничащих с Украиной странах, где уже сегодня, сейчас присутствуют американские контингенты, в частности, это та же Польша, та же Словакия, та же Румыния, где присутствуют американские войска, то есть на базе именно местных американских гарнизонов, на базе именно этих стран, и есть необходимость создать некое координирующей структуры, которая будет именно организовывать это взаимодействие и синхронизировать действия по всем направлениям, как по снабжению, допустим, так и по обучению.
А будут учить тактики, пользоваться западными образцами вооружения, стратегии, то есть какой будет, собственно говоря, список предметов, которые будут проходить украинские военнослужащие? Ну, это тоже интересно достаточно, как вы думаете?
Вы знаете, понятия не имею. И почему я настолько категоричен? Потому что, имея, как я уже сказал, опыт работы именно в Ираке, и я скажу так, что формат нашей миссии отличался от формата миссии, которая проводилась в Афганистане. Она имела подобное название, но она по формату абсолютно отличалась. Мы занимались как бы более таким стратегическим обучением, мы занимались больше обучением именно личного состава, поставками вооружения и боевой техники занимались несколько другие структуры. В Афганистане это было немножко другая тема, другая направленность. Поэтому, ну, я очень бы сомневался, если бы кто-нибудь сейчас, включая даже американские источники, четко бы сказал, как будет выглядеть эта миссия, потому что задачи, которые ставятся при развертывании миссии, и задачи, которые будут ставиться при уже непосредственном обеспечении или осуществлении данной миссии после развертывания, это категорически разные. Опять же, возвращаясь к моему иракскому опыту, задачи, которые я выполнял первые 3 месяца своей работы, отличались по интенсивности и по качеству тех задач, которые мы выполняли уже в последующие 3 месяца и так далее, и так далее. То есть за год у меня 3 или 4 раза менялись концепции выполнения задач. Точно так же и здесь. Это может быть и обучение личного состава, но мы достаточно его и так обучаем. Знаете, опять же, можно обучить, конечно, личный состав, допустим, использовать соответствующее вооружение, но этот личный состав необходимо будет этим вооружением мгновенно обеспечить. Сами понимаете, что если обучить человека, допустим, вождению автомобиля, и в течение полугода он не будет иметь навычек вождения этого автомобиля, это будут деньги, выброшенные в никуда, впустую. Точно так же и здесь очень трудно предположить, какие специализации или специальности украинских военнослужащих будут проходить обучение, на что будет обращаться особый акцент этой миссии, то ли это будут поставки, то ли это будет обеспечение логистики, то ли это будет обучение, кто знает, может даже медицина или системы управления. То есть очень трудно предположить. Главное, что такая миссия развертывается, на нее, как мы уже понимаем, выделяются деньги, и в том числе от украинских вооруженных сил, от их настойчивости, я имею в виду военное руководство украинских вооруженных сил, будет зависеть качество и интенсивность этой миссии.
Ну вот выделила Соединенные Штаты Америки за последние 2 недели около 3 миллиардов долларов военной помощи. Есть и радость, это системы NASAMS, ну есть и разочарование, что, ну вот многие там официальные лица, военные эксперты говорят, что маловато для вооруженных сил Украины сейчас систем HIMARS, самолеты вроде бы истребители поставлять в ближайшее время Америка не собирается, дальнобойные ракеты также не собираются. Чем будет отличаться, как вы думаете, Сергей, вот нынешняя программа военной помощи? Я так понимаю, Джо Байден пользуется возможностью списывать технику американскую и отдавать ее сейчас Украине от ленд-лиза, который будет, ну вот, работать. В чем будет разница, как вы считаете?
Ну, вы знаете, ну, тут я как бы вынужден не согласиться с таким утверждением, что как бы передается мало техники, передается та техника, которая есть в наличии, которая готова к отправке. Нужно понимать, и я уже неоднократно говорил, что мир не готовился к войне, которую мы получили последние 30 лет, и поэтому говорить о том, что где-то из какого-то волшебного мешка можно достать десятки танков, самолетов, дальнобойных ракет, это будет неправильно. То есть, в первую очередь, каждая страна обеспечивает свою безопасность. Второе, по поводу сложной боевой техники, ну, знаете, я уже приводил как-то пример, что даже у нас в ПТУ автослесаря нужно было учить несколько месяцев. Но это не значит, что этот автослесарь по выходу из ПТУ мог спокойно ремонтировать Мерседесы. То есть, он все-таки готовился на определенные виды техники. Точно так же и здесь. Поймите, насколько нужно будет и как долго нужно будет развивать именно систему технического обеспечения эксплуатации эксплуатация и обслуживание тех же новых систем вооружения и боевой техники, которые есть. То есть это все занимает время, почему обучение это дает. Поэтому чем будем заниматься и как мы будем заниматься, очень сложно сказать. Но в последнем я хотел бы обратить внимание особое, в последнем транше помощи особое место уделяется средствам, выделяемым на подготовку и обучение украинских вооруженных сил. То есть, да, наряду с атакамсами, с насамсами, наряду с боеприпасами и дополнительными гаубицами, мы еще получаем возможность обучать наших ребят. И вы сами понимаете, что в зависимости от того, на чем будут обучаться наши ребята и для чего они будут обучаться, мы тогда можем уже делать более-менее серьезные предположения о том количестве и, самое главное, качестве техники, которая будет поставляться нам после этого. То есть нельзя дать необученным людям электронный микроскоп и заставлять их решать какие-то сложные задачи. Всему нужно учиться. В данном случае ситуация примерно такова же.
Да, но если это будет известно, а не будет военной тайной, да, или какими-то такими общими словами. Давайте немножко о Донбассе поговорим. Вот сводка сегодня такая относительно тихая по сравнению с другими днями полномасштабной войны России против Украины. Вот всего 3 попытки штурма предприняли армия Российской Федерации под Бахмутом. Не двигались на Авдеевском, Славянском направлениях, под Северском, всеми этими селами на админгранице. Там вот огневой контроль, а попыток штурма не было. Что это такое? Перегруппировка? Как вы расцениваете вот такое вот относительное затишье на Донбасском фронте?
Ну, знаете, да, пожалуй, мы сейчас говорим о перегруппировке, и каждая последующая перегруппировка будет все сильнее и сильнее затягиваться. Мы уже с вами имели двухнедельную перегруппировку, то есть начиная где-то с 2 или 3 июля после взятия или захвата противником Лисичанска и Северодонецка. Они где-то готовились примерно 2-3 недели, потом продолжали свои активные боевые действия, впрочем, без особого успеха, потому что назвать успехом продвижение в течение практически 1,5 месяцев на 10 километров вряд ли можно. То есть и в данной ситуации мы видели, что в течение вот этих 1,5 месяцев противник не менял ничего в своей тактике, то есть они продолжали отчаянные попытки штурмов наших позиций, которые перемежались с массированными обстрелами. Ну и в данном случае нужно понимать, что с той стороны тоже присутствуют биологические особи, которым нужен отдых, которые должны выводиться, и ресурс человеческого организма достаточно ограничен. То есть можно, безусловно, говорить о том, что противник будет наращивать, перегруппироваться, но, повторяю еще раз, каждая последующая итерация такой перегруппировки будет слабее предыдущей, потому что противник как бы исчерпывает свои ресурсы, ему все сложнее поддерживать достаточно боевой высокий дух, боевой дух на высоком уровне. Они как бы начинают испытывать определенные сложности, не сильные, но все-таки сложности с поставками артиллерии и боеприпасов, потому что ресурсы ствола изнашиваются, запасы боеприпасов уничтожаются и методом отстрела по нашей территории, и неосторожным обращением с огнем, как мы это привыкли говорить, или хлопками, и так далее, и тому подобное. Поэтому это абсолютно объективная ситуация. В общем-то, когда говорят, знаете, о неком таком перехвате инициативы, Украина на данный момент еще рано говорит, что полностью перехватила оперативную инициативу, но она как бы уже диктует свои правила игры хотя бы на этом направлении. То есть противник, продолжая атаковать позиции, уже не достигая тех задач, которые он ставит перед собой, он выдыхается, что, собственно, и соответствует задачам нашей оборонительной операции. То есть мы выполняем задачи, поставленные нашей оборонительной операцией. Срыв возможного наступления противника. Вот, собственно, к этому и идет.
Я вот прямо спрошу, у россиян есть силы штурмовать Бахмут, попытаться его захватить, как вы считаете?
Да, да, безусловно. Да, безусловно, потому что, несмотря на то, что мы говорим с вами об общей как бы направленности действий такой, то есть об общей ситуации на фронте, никто не отменял правила концентрации на очень узком направлении группировки, которая может превосходить силы обороняющихся в 5-6 раз. Это, в общем-то, требование военной науки. Поэтому говорить о том, безапелляционно заявлять, что все на этом как бы угроза для Бахмута, угроза для Солидара, Северска, Славянска, Авдеевки и других населенных пунктов снята, это будет, ну, извините, глупостью. Поэтому, да, безусловно, это напряжение сохраняется, и кто знает, в силу каких-то политических требований или заявлений, противник может попытаться, даже оголяя другие участки фронта, сосредоточить очень массированную группировку войск для того, чтобы отчаянно попытаться штурмовать указанные нами населенные пункты.
Ну и ваша оценка ситуации на южном направлении, вот мы о Донбассе немножко сейчас поговорили, а что вот на запорожском направлении, на херсонском, на запорожском вообще там говорилось, ну, пару недель назад, что россияне готовятся идти в наступление, освобождать, в кавычках, всю территорию Запорожской области, выходить на админгранице Херсонской области, и там это возможно, с вашей точки зрения, в каком сейчас состоянии там группировка русская?
Нет, если мы... Давайте разделим на две части. То есть, если мы говорим о запорожском направлении, то, безусловно, на сегодняшний день уже, видя то, что случилось на Донбассе, противник просто физически не может проводить какие-то активные наступательные действия, и все, чем он там ограничивается, это попытками массированного обстрела с целью разрушения оборонительных позиций украинской армии. Без возможности нанесения каких-то серьезных ударов, потому что, ну, нужно говорить откровенно, мы тоже время зря не теряли, мы усиливали и свою группировку ударную и огневую, мы усиливали авиационную группировку, то есть и наша штурмовая авиация действует, и противник очень осторожничает с применением своей авиации, особенно с заходом в зону действия нашей системы противовоздушной обороны, поэтому на том направлении ситуация выглядит достаточно стабильно, это мы говорим о участке фронта от Васильевки до Великой Новоселки. Что касается херсонского направления, пару дней назад в районе Благодатного там проводилась некая разведка боем, по-иному трудно ее как бы назвать, потому что это было единичное направление.
Со стороны там россиян?
Со стороны россиян, безусловно. Она как бы оказалась, ну, я бы не сказал, совершенно безуспешной, но малоэффективной на данный момент. И, в общем-то, нужно понимать, что одно дело сосредоточить на этом пятачке земли, на участке правого берега Днепра, большое количество войск, да, возможно, но полноценно обеспечивать его для ведения каких-то активных наступательных действий, этих ресурсов недостаточно. Собственно, это мы и наблюдаем. То есть такие, знаете, хаотические попытки противника продемонстрировать свои наступательные порывы имели место, возможно, они будут иметь место, но не более того. То есть ситуация там в ближайшую перспективу не изменится. К сожалению для нас, вследствие того, что противник сосредоточил там очень большое количество войск, а военная наука требует, чтобы наступающие силы все-таки превосходили войска противника, который обороняется, мы не можем себе позволить такую роскошь, как проведение массированных наступательных действий. Поэтому ситуация будет стабильна, и мы переходим, знаете, в условия такого конфликта невысокой, не малой интенсивности, но невысокой интенсивности, вследствие которого будут продолжаться обстрелы, будут попытки улучшить тактическое положение войск с обеих сторон, но без каких-то серьезных флуктуаций в ту или другую сторону.
Сергей, хочу вас попросить прокомментировать еще ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Там продолжает развиваться вот такой вот смертельный, можно сказать, опасный сериал. Вчера произошло отключение Запорожской АЭС от украинской энергосети. Это стало результатом пожара на золотвалах вблизи атомной станции из-за обстрелов российскими войсками. Об этом сообщил Энергоатом. Два блока из шести стали невидимыми для украинской системы. Пропал свет также в других оккупированных городах юга. Ну вот, Владимир Зеленский призвал мир в очередной раз обеспечить доступ МАГАТЭ к станции. Там только не случилась ядерная авария, по его словам, только потому, что сработала автоматика и персонал станции. Ну а сегодня уже Укрэнерго восстановил эти две поврежденные российскими обстрелами магистральные линии, сейчас работающие для собственных нужд Запорожской атомной электростанции. Ну и тем временем интересно, что Путин согласился на визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Возможно, она состоится 5 сентября. Какую роль играет вот этот вот объект? Не зря ведь они захватывали эту станцию. Наверное, тоже это было продумано, определенный такой сценарий. На что рассчитывают россияне? Как они хотят использовать ЗАЭС с вашей точки зрения? Наверное, тут есть и военный смысл определенный.
Вы знаете, я бы рассматривал его, ну, не чисто военный, с военной точки зрения, а именно с направления того, как мир реагирует на такие действия. Мир реагирует достаточно нервно в плане того, что россияне используют просто откровенный ядерный шантаж. используя атомную станцию как инструмент данного шантажа. Вы знаете, ну, с военной точки зрения это выглядит, в общем-то, безумием, потому что россияне должны понимать, что имея группировку войск на правом берегу Днепра, в составе по разным оценкам, не буду врать, но пусть это будет даже минимально 15, пусть 20 тысяч войск, в случае аварии на этом объекте, ну, про эту группировку войск можно забыть. Они себе не могут позволить с военной точки зрения разбрасываться такой группировкой войск. Просто физически не имеют права себе это позволить. Поэтому, по моему мнению, с военной точки зрения, это можно рассматривать, ну, как определенный такой ядерный шантаж. И я прошу прощения за жаргон, попытку взять на понт мировое сообщество. Извините за такое выражение. С другой стороны, давайте не будем забывать, что в Крыму довольно регулярно отваливались так называемые энергохвосты. И Крым, в принципе, не может существовать в нормальных условиях без взаимодействия с континентальной частью Украины. Поэтому, ну, абсолютно очевидным является желание россиян сейчас перетянуть мощности атомной станции для закрытия своих потребностей в Крыму. Они у них очень большие, потому что войск много, потребности в электроэнергии огромны. Поэтому это, опять же, с моей точки зрения, можно рассматривать как элемент ядерного шантажа, ну, как он планировался изначально. А то, что кремлевский режим дал уже разрешение, ну, или согласился, в общем-то, на проведение комиссии МАГАТЭ на дальнем объекте, говорит о том, что они тоже поняли, что данный объект и данный шантаж не сработал, и сейчас они дают заднюю, примерно так же, как они давали заднюю в случае с Чернобылем. Но тут ситуация просто другая, как бы, если в Чернобыле или можно было просто уйти, то здесь электростанция находится практически в окружении, то есть она в центре группировки войск противника, и очистить ее просто физически невозможно. Это мы тоже должны понимать.
Да, но согласиться пустить миссию МАГАТЭ, это не значит еще ее пустить. Да, это тоже могут быть определенные инсинуации. Спасибо большое вам, Сергей, за участие в нашей программе, за уделенное время. Сергей Грабский с нами был, военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. К нам присоединяется бывший глава госинспекции ядерного регулирования в 2017-2021 годах Григорий Плачков. Григорий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вчера сообщили в Энергоатоме, что вследствие действий оккупантов впервые в истории случилось полное отключение ЗАЭС от энергосети. Что это значит? Поясните, пожалуйста, нашим слушателям-зрителям, чем этот факт грозил безопасности станции?
Ну, во-первых, есть информация о том, что электроснабжение атомной электростанции восстановлено. Есть информация о том, что один из энергоблоков уже подключен к энергосистеме Украины. Но грозит это иногда, могло привести к сценарию, который разворачивался в 2011 году. Это на атомной электростанции японской Фукусимы, где не сработали дизель-генераторы на Запорожской атомной электростанции. Есть информация о том, что дизель-генераторы сработали. Это грозит, ну, достаточно непроектными и событиями на самой атомной электростанции. Оно уже давно находится в оккупации. Психологически персонал находится под прессингом, поэтому сценарии могут разворачиваться достаточно сложно.
Ну, дизель-генераторы сработали, то есть электроэнергия, необходимая для питания самой Запорожской атомной электростанции, вчера вырабатывалась, я так понимаю, сейчас восстановлено энергоснабжение с остальной Украиной?
Нет, сначала станция села на ноль, а потом была восстановлена, сработали дизель-генераторы, а потом уже развернули атомные энергоблоки и смогли восстановить и собственные нужды станции и подключиться к объединенной энергосистеме страны.
Ну, простите, я буду переспрашивать. Села на ноль, это что значит вот на профессиональном жаргоне?
Все атомные электростанции были отключены. От... Не находились в сети нашей объединенной энергосистемы.
Если бы не сработали дизель-генераторы, что бы случилось?
Ну, вы хотите от меня, чтобы я там нарисовал апокалиптический сценарий?
Нет, я просто хочу спросить, насколько это рискованная ситуация?
Да, рискованно. Я же говорю, сценарий мог пойти по 2011 году, по сценарию на станции Фукусима. Да, то есть, но на Фукусиме 4 энергоблока, на той очереди, где произошли события. А на Запорожской атомной электростанции все-таки самая большая, там 6 энергоблоков, но есть еще и постфукусимское мероприятие, там находятся еще и мобильные дизель-генераторы, да, то есть для запитки необходимых систем, важных для безопасности. Но нахождение военных боекомплекта тяжелой техники на станции – это огромный риск всегда.
Под угрозой все энергоблоки 6 или только работающие 2, которых заявляет «Энергоатом»?
Ну, физическая защита всей атомной электростанции нарушена, поэтому и россияне, и оккупанты используют атомную электростанцию как свою военную базу. Есть информация о том, что в первом-втором энергоблоке размещена техника, и есть информация о том, что рядом с пятым энергоблоком находится достаточно много тяжелой техники. Но я считаю, что вся физическая защита всех энергоблоков и периметра атомной электростанции, она нарушена.
Спутник Planet Labs зафиксировал дым над золотвалом Запорожской теплоэлектростанции, которая находилась рядом с Запорожской атомной электростанцией. Вот мы видим эти снимки от моих коллег из проекта Украинской службы радио «Свобода схемы». Григорий, а насколько это далеко от ЗАЭС? Чем это могло грозить? Кстати, говорили в мэр города Энергодара, что именно из-за этого была обесточена станция, вот из-за этих вот пожаров. Какую роль эти пожары вот сыграли в вчерашних событиях?
Линии отключаются автоматически, да, и там происходит повреждение линий электропередач из-за пожаров, из-за обстрелов, и автоматически просто блоки переводятся в режим холодного останова, ну, потому что станции некуда выдавать электроэнергию. Ну, просто по законам физики. Ей просто некуда вырабатывать электроэнергию из-за нарушенных линий. И это очень сильно нарушает и саму работу атомной электростанции, то есть это обеспечение собственных нужд станций. Поэтому и срабатывают дизель-генераторы.
Стало известно, что миссия МАГАТЭ на следующей неделе собирается посетить ЗАЭС. С вашей точки зрения, благодаря чему это стало возможно? Вы питаете какие-то надежды, что удастся как-то решить эту ситуацию, разрешить, хотя непонятно, где тут может быть находиться решение. Расскажите немножко, как будет выглядеть эта миссия, кто туда приедет, сколько людей, можно ли об этом вот рассказать немножко?
Ну, я считаю, что миссия МАГАТЭ необходима. Есть заявление 42 стран и во время конференции по нераспространению ядерного оружия и ядерного материала. Это все-таки такие достаточно серьезные страны, как и Соединенные Штаты, и Соединенное Королевство Великобритании, и Япония, и Южная Корея, и страны Европейского Союза, и страны G7. Да, то есть это страны те, которые, во-первых, имеют и ядерное оружие, и ядерную энергию. И, ну, вернее, очень развитую ядерную инфраструктуру. Да, и наша задача, и задача Украины сейчас формировать пул, такой мощный пул государств, которые будут давить на Россию для того, чтобы станция была демилитаризована. Я считаю, что основная задача — это освободить полностью станцию от российских военных и передать станцию под юрисдикцию регулирования и технический контроль Украины. Поэтому всеми международными способами надо стараться и пробовать и давить на Российскую Федерацию. И я думаю, что и санкциями на Росатом это также можно сделать.
Но это уникальная ситуация, да, я так понимаю, с которой сейчас сталкивается МАГАТЭ, захваченная ЗАЭС, на ней техника военная. То есть с такими вызовами еще не сталкивалась эта организация. Пока как бы прецедентов нет, и, возможно, они будут искать рецепт решения, да, уже сейчас на месте, вести переговоры, возможно, вот с какими-то представителями Росатома, возможно, да, которые контролируют эту станцию.
Ну, я не сказал бы, что Росатом технически контролирует станцию. Все-таки сложно управлять энергоблоками, которые прошли модернизацию. Из 6 атомных энергоблоков, 5 атомных энергоблоков продлено. Там внедрены достаточно сложные технологии, уникальные. Да? Там готовится персонал для того, чтобы приступить к управлению реактора от 8 до 10 лет.
А Росатом не знает об этих технологиях, да? Они чужие для специалистов, да, Росатома.
Ну, нельзя просто так взять, привезти с другой российской атомной электростанции, посадить там подобную смену, и все будет работать. Да? Это лицензированный персонал, он знает все переключения, все модернизации, поэтому он обладает профессиональными и очень уникальными знаниями. Поэтому это разобраться можно, но это практически возможно, но это занимает достаточно много времени и ресурсов. Мы эти программы внедряли годами, да, то есть для того, чтобы внедрить и разобраться в этих вопросах повышения безопасности и замены оборудования. Это, ну, поверьте мне, это десятки лет происходило на наших атомных электростанциях.
Если МАГАТЭ не, Россия не пустит МАГАТЭ, миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, какие-то санкции предусмотрены для этого? Вообще, может ли МАГАТЭ заставить Россию, ну, вот что-то сделать, как-то разрядить эту обстановку, инициировать санкции, допустим?
Ну, я не думаю, что МАГАТЭ может это сделать. Я думаю, что это могут сделать отдельно сами страны. Да, вот у нас тоже есть решение Совета национальной безопасности о том, чтобы ввести личностные санкции на генерального директора Росатома господина Лихачева. Я думаю, что надо вводить всем странам санкции и уходить от сотрудничества с такой большой корпорацией.
Григорий, последний вопрос к вам. А чего не хотят, вот с вашей точки зрения, и Росатом, и российские оккупанты на АЗС?
Ну, были заявления о том, чтобы переключить станцию на Крым, и мы знаем, когда станция на ноль, то обеспечение электроэнергии потеряли и Запорожская, и Николаевская, и Херсонская область. Да, были намерения переключить атомную электростанцию на Крым, а дальше включить ее в энергосистему Российской Федерации, но я все-таки думаю, что все-таки россияне используют ее как элемент шантажа, запугивания и такой вот, чтобы держать весь мир в напряжении. Да? Ну, мы же все переживаем за то, что там происходит, потому что, ну, примеров даже в нашей истории государства, это Чернобыльская авария, мы все знаем, какие экологические последствия и последствия для населения были нанесены этой аварии.
А для переключения на Крым все готово уже, если они захотят?
Я думаю, что были сообщения о том, что там устают случайно трансформаторы на подстанции Джанкой, устают опоры на неподконтрольной нам территории. Поэтому, опять же, ресурс на восстановление, оно, конечно, занимает, но я думаю, что верю нашим военным и нашим специальным органам, что они знают, как не допустить переключения нашей Запорожской атомной электростанции или на Крым, или в энергосистему Российской Федерации.
Спасибо, Григорий, за участие в нашей программе. Григорий Плачков был вместе с нами, бывший глава Госинспекции ядерного регулирования в 2017-2021 годах. К нам присоединяется эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, почему Путин согласился на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?
Мне кажется, это было тем условием, с которым с ним вообще готовы разговаривать. Вот регулярно приезжают эмиссары Путина во внешний мир и пытаются убедить, что пора начинать переговоры. Очередная такая попытка была в августе, вот если следить за какими-то косвенными индикаторами. И опять же, если следить за косвенными индикаторами, опять же, с моей точки зрения, главное, что там было сказано этим эмиссарам, что если вы хотите о чем-то говорить, то сначала уберите угрозы для Запорожской атомной станции, не шантажируйте нам этим. Поэтому, в общем-то, реакция была настолько консолидированной от Франции до, ну, до Соединенных Штатов, что просто другого варианта нет. Я думаю, и второе, это то, что поняли, что все-таки возможно, в том числе благодаря тем ударам по Джанкою, о которых упомянул предыдущий спикер, извините, я не помню имени, что там разрушена та, даже теоретическая та подстанция, через которую можно было эту станцию использовать для российских интересов, Просто они поняли, что надо эту лавку сворачивать. Она не действует на западных партнеров для ведения переговоров, только раздражает. И использовать эту станцию для собственных целей России очень трудно.
Да, погодите, ну то есть говорили Путину западные лидеры, пустите на АЗС, и мы поможем давить на Киев, чтобы он шел на переговоры или что?
Нет, я думаю, там было сказано, что если вы хотите о чем-то говорить, для начала сделайте так, чтобы никто не вспоминал про какие-то ядерные угрозы. Так же, как раньше, до мая Россия пугала тактическим ядерным оружием, уже не пугает, точно так же сказали. Если вы хотите о чем-то вообще в будущем говорить, начинать от кого-то переговоры, стартовая точка – это устранить любые ядерные риски, любые вот глобальные угрозы, и тогда могут начаться о чем-то консультации. Это не о том, что кто-то начнет давить на Украину. Я думаю, это просто предварительное условие. Если вы хотите вообще, чтобы вас слушали, просто уберите это безумие вот, вокруг атомной станции. Это просто это варварство 21 века. Просто оно возможно для Северной Кореи еще приемлемо. Но если Россия не хочет быть Северной Кореей, то все-таки надо начинать с этого. Я думаю, вот просто это коллективная реакция всех цивилизованных стран, плюс невозможность каким-то образом утилизировать контроль этой станции российскими войсками, вот они все-таки идут на эти уступки.
Так что россияне оттуда уйдут и вот такой козырь сбросят из рук?
Нет, они просто так не уйдут, но я думаю, они будут, ну они поняли, что, по крайней мере, об этом можно говорить, об этом готовы говорить, и, то есть они будут демонстрировать, пустят инспекцию и начнут торговаться относительно того, что... кто создает угрозы для этой станции. А возможно, создадут такую угрозу, ну, ради которой ей пойдут на какую-то встречу. Но там же, понимаете, в чем проблема? Что для безопасности этой станции надо сделать так, чтобы системы безопасности этой станции были подключены к электроэнергии. А если остановлены реакторы... Если отключена станция от внешних источников, от внешней сети, от других украинских станций, и если там кончается дизель на генераторах, то возникает угроза. И вот сейчас все держится на том, что вот на этой площадке, этой станции, Запорожской атомной станции, там есть тепловая еще станция. Она вообще на самом берегу стоит, но это, по сути дела, одна площадка. И вот эта тепловая станция с углем, она еще запитывает остановленные блоки. Они не представляют большой ядерной угрозы, ну, они заглушены. Но в результате того, что они заглушены, нет питания, собственного питания системам безопасности, они важны. И вот эта станция, которая на той же площадке запитывает это все, ну вот, я думаю, инспекторы МАГАТЭ прежде всего хотят увидеть, что системы безопасности запитаны, что там нету оружия. Ну, а дальше что думает Россия? Ну, я думаю, они попытаются поговорить, создать такой имидж, что ну, они же там цивилизованные все-таки, можно же с ними говорить. Ну, вот пускают пока. Пускают и попытаются вокруг этого, так же, как вокруг зерна, с помощью Эрдогана попытались создать новую площадку для, ну, все-таки добиться, надавить на Украину, чтобы ввели переговоры об остановке, ну, о фиксации территории, так говоря. И сейчас, я думаю, они точно так же попытаются использовать, скажем, лидера МАГАТЭ, который, ну, или кого-нибудь другого крупного чиновника, для того, чтобы точно так же, ну, вот через какое-то время попытаться предложить Украине вот фиксацию территориальных захватов и переговоры. Но пока что они идут на уступки.
Ну и у нас минутка осталась с вами. То есть вы вот говорите о том, что ездят эмиссары. Именно этого вот хочет Путин, создать тональность для подобных разговоров в уже нормальной обстановке. То есть он теперь изображает из себя вменяемого.
Да, если ему кажется, что ему показалось, я думаю, скорее всего, ему показалось, что сейчас для того, чтобы начать какие-то переговоры, лучше показать цивилизованное лицо. Вот путинизм с человеческим лицом. Вот как говорили про поздний Советский Союз, социализм с человеческим лицом. Горбачев такое придумал. Но вот сейчас, наверное, какие-то путинские идеологи придумали путинизм с человеческим лицом. Вот его сейчас демонстрируют.
Да, ну интересно, насколько это подействует на западных лидеров и насколько это опасно для Украины. Ну, посмотрим. Уже на следующей неделе, скорее всего, состоится, вероятно, визит миссии МАГАТЭ 5 сентября. Об этом сообщало агентство Bloomberg. И вот советница министра энергетики Украины Илана Деркаль сообщала о том, что уже сейчас логистически продумывается, как доехать до миссии. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Жак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. А наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто оставить отзыв о нашей программе. Также работает наш Viber, он работает в текстовом режиме, можете писать и туда, плюс 38-095-151-9505, его номер. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».